все те потери авиации, которые противник понес, это в основном, вот, скажем, ближнего действия. То есть те, которые это армии в основном. Я говорю, не все, а в основном. И тут вопрос не только в том, что у них остались самолеты для этого. Тут речь идет о подготовленных пилотах. Так вот, в стратегической авиации такие пилоты еще остались. А вот в армейской авиации, и там уже и летать боятся. С учетом эффективности нашей ПВО.
И ПВО, да, и стингеры, и вот эти вот новые вооружения, которые могут...
Это все ПВО. В том числе и авиация, это тоже ПВО.
Николай, сегодня Минобороны России в очередной раз, уже в третий, я так понимаю, предложила украинским военным, обороняющим Мариуполь, сдаться. И таким образом они предлагали им сохранить вот свою жизнь. Всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни. Что они заладили? Зачем постоянно предлагают сдаться тем, кто остался в Мариуполе?
Ну, потому что Мариуполь сдерживает очень существенную, скажем, очень существенную группировку войск. Он затягивает ее. Пока Мариуполь стоит, вот эта группировка должна там присутствовать и, ну, скажем так, продолжать давить. Как только Мариуполь падет, вся эта группировка пойдет, будет участвовать в том широкомасштабном наступлении. Пока Мариуполь это сдерживает. И это существенно. И поэтому, ну, те бойцы, которые там, не те люди, которые там сидят, и, скажем, как заложники уже на самом деле, другого слова просто не придумаешь. А те, скажем, наши бойцы и Азова, и вооруженных сил, и Национальной гвардии, которые защищают Мариуполь, ну, дали четкий ответ. То есть дырку от бублика.
Так это вот было непонятно в первые два раза, как вы думаете? Ну вот меня просто удивляет третий раз. Наверное, и четвертый, и пятый будут разы. Они не понимают, что не сдадутся? Или они в голову там не налазят, да?
Десятый будет.
Спасибо большое, Николай, что поучаствовали в нашей программе.
Нас говорят, умом Россию не понять, так вот Россия никак вот не может понять, с кем она связалась.
Спасибо огромное за ваш комментарий. Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова. Сейчас мнение квалифицированного военного эксперта на вес золота, потому что вот каждый день происходят какие-то изменения на линии фронта, и нужно украинскому обществу, да и миру всему понимать, что на самом деле сейчас происходит. С нами зам главного редактора журнала «Украинский тыждень» Алла Лазарева. Алла, здравствуйте.
Доброго дня.
Алла, ну вот хочется понять логику Эммануэля Макрона. Ну, во-первых, вот такая вот встреча созывается Джозефом Байденом и Эммануэлем Макроном, всех ключевых, так сказать, стейкхолдеров, заинтересантов победы Украины над Россией, Германией, Великобританией, Канадой, Италией, Польшей, Румынией. Как вы думаете, это чья больше инициатива, Байдена, Макрона? Потому что информация просочилась из Елисейского дворца, из французских СМИ.
Ну, Франція дуже активно намагається вести якісь переговори. Макрон, зокрема, зробив це, напевно, одним стрижня в своїй президентської кампанії. Він дуже старається привернути увагу до ситуації в Україні і сподівається вирішити все дипломатичним шляхом. Наскільки в нього це виходить, всі ми бачимо, виходить не дуже. Водночас... Він не вперше, не вдруге організує зустрічі різного складу високих очільників західних, європейських, залучає американців, інші країни. Тобто, ну, скажімо так, за відсутності ефективності він намагається брати кількістю переговорів.
Так це його ініціатива, як ви вважаєте, не Байдена?
Ну, я не можу бути впевнена, тому що все-таки я не перевіряла цю інформацію ані в Макрона, ані в Байдена персонально, тому думаю, що я не маю права на якісь остаточні висновки, але принаймні з досвіду того, що відбувається в Єлисейському палаці впродовж останніх місяців, я би зробила припущення, що ініціатива французька.
Алла, какая-то решимость появилась такая неожиданная у Эммануэля Макрона. Вот он заявил, что готова Франция отказаться от российской нефти и газа. Также он заявил, что именно по его инициативе до завершения президентских выборов, точнее, он сказал, что по его инициативе до президентских выборов были отложены вопросы эмбарго на российскую нефть. Он утверждает, что европейцы должны прекратить покупать нефть и газ у России, чтобы ослабить способность Москвы продолжать войну. Это он в преддверии вот второго тура президентских выборов во Франции стал таким таким более радикальним по отношению к Російській Федерації, или почему?
Навряд чи, тому що якраз якщо зважати на виборчі інтереси, то його конкурентка Марін Ле Пен, вона наполягає на тому, що французи забагато платять за іноземні якісь проекти, що забагато витрачають коштів на участь у проектах Євросоюзу, НАТО, і що французам треба повернути їхні гроші. Тобто, зважаючи на те, наскільки її підтримують майже половина французьких виборців, Макрону було б невигідно зараз електорально наголошувати на тому, що Франція візьме на себе додаткові витрати, але відмовиться від російського нафти і газу. Я думаю, що це не стільки тиск такого календаря електорального, скільки тиск подій світових і контексту політичного, в якому ми зараз всі перебуваємо. Той факт, що прямо зараз відбувається штурм Маріуполя з Азовсталі, і гинуть люди, гинуть кожен день багато цивільних осіб, що Франція головує в Євросоюзі і її постійно закидають неефективність, бездіяльність, самі розмови. І він просто, очевидно, вирішив, що він зобов'язаний бути послідовним, якось йти далі. Ну і плюс Франція не настільки залежить від російського газу і нафти, як, скажімо, Німеччина. Тобто вона може собі дозволити вийти з цієї залежності, це її те, що коштуватиме грошей, але для неї це реально, це не є руйнівні проекти для французів.
А наскільки голос Парижа влиятелен в Європейському Союзі, наскільки прислушуються в інших європейських столицях, наскільки Україні стоїть рассчитывать на те, що буде тут це нефтегазове ембарго проти Росії в шостому пакеті санкцій проти ЄС?
Дослухаються, тому що особливо після Брекзиту і виходу з Євросоюзу Великої Британії, Франція і Німеччина залишаються найпотужнішими державами економічно і політично. Дослухаються, але якщо це має прийматися рішення методом консенсусу, то, наскільки я знаю, угорці вже заявили, що вони не будуть брати участь в цих санкціях. Тобто, очевидно, доведеться якось на них тиснути, якось їх переконувати. І це, напевно, не буде просто. Знову ж, поки немає остаточного рішення від всіх держав Євросоюзу, очевидно, висновки робити рано, але принаймні те, що на індивідуальному рівні кожна країна має право і можливості це зробити, і що Франція, очевидно, якщо Макрон все-таки переможе, зробить цей вибір, тут ми можемо припускати з великою ймовірністю.
Франція не дуже багато, да, покупає, я так розумію, нефті і
газу? Ні, вона має щось 20%, здається, взагалі газової залежності. Це держава, яка робить ставку на атомну енергетику і зараз вкладає дуже великі кошти в оновлювану енергію. Тобто так, вона може собі це дозволити.
А які-то країни ще можуть послідувати по прем'єру Франції, посмотрети, що такий політичний тяжеловес в ЄС відказався від російської нефті і газу, і негоже нам покупати зараз російське топливо?
Я думаю, що так. Я думаю, що навіть Німеччина каже про те, що вона переглядає серйозно свою енергетичну політику. Потім на рівні Європейського Союзу відбуваються постійні консультації. Там такі держави, як Північні, скажімо, Данія, вона має свої видобутки нафти і газу. Я знаю, що вона збільшує видобуток терміново з тим, щоб менше залежати від росіян. Знову ж, країни Центральної Східної Європи, скільки б це не коштувало, але Польща, Латвія, Литва, Естонія, вони все зроблять, щоб взагалі не залежати від російського нафти і газу, російських нафти і газу. Очевидно, Чехія, Словаччина також. Складніше з Румунією, Болгарією, але теж думаю, що можна сподіватися, що вони можуть долучитися до таких проєктів. Важче, можливо, з такими державами, як Греція і Італія, які звикли до такого посиленого партнерства з Москвою.
Алла, а как французы настроены по отношению к Российской Федерации? Что пишет пресса? Есть ли какие-то соцопросы? Они хотят поддержать Украину? Там это сейчас популярно? Любой ценой, да? Переживают за Украину или больше за свои внутренние проблемы?
Переживають і за Україну, і за свої внутрішні проблеми, і те, і інше, воно не заперечує один одному. Стосовно підтримки України, то приблизно 80% французів вважають, що Україна має право на свій легітимний захист у війні проти Росії. Симпатії великі є до України в суспільній думці. Наскільки це поширюється на політичний клас, Тут вже дещо інша картина. Тобто ми бачимо, що партія Ле Пен, це колишній Нацфронт і нині це Національне об'єднання, вони більше, скажімо, прихильні до, ну, я б не сказала, що відновлення повноцінного партнерства з Росією зараз все-таки при всій тій дикості, яку Росія демонструє світу, мало хто наважився б напряму так от залучати до співпраці з такою державою. Проте України вони не знають, України вони ще не розуміють, і важко сказати, наскільки вони готові активно, повноцінно працювати з Україною економічно-політично, але принаймні якісь зрушення, великі зрушення в настроях, насамперед суспільних і менше політичних, я б констатувала.
Судя по настроениям французов, победит Макрон вот за 5 дней. То есть там есть такое ощутимое преимущество у него?
Ну, в нього не такая велика перевага. Він приблизно йому зараз дають 54% проти 46 Марін, але все може змінитися. Якоїсь гарантії його перемоги нема. Врешті, коли обрали Трампа, ніхто не думав, що він буде обраний, і всі соціологічні опитування казали, що він не стане президентом, але він ним став. Тому я б так впевнена не казала про перемогу Макрона, але шанси в нього, так згідно знову ж таки з останніми опитуваннями, краще, ніж у Ле Пен.
Да, но судя по политической биографии вот конкурентки Эммануэля Макрона, лучше, конечно, чтобы Макрон оставался, для Украины, чтобы Макрон оставался во главе Французской Республики. Спасибо большое, Алла. Это была...
Ну и для Франции также это было бы краще, и для Евросоюза, и для световой безопасности тоже.
Спасибо большое, Алла. Алла Лазарева с нами была, заместитель главного редактора журнала «Украинский тиждень». К нам присоединяется эксперт-международник Максим Ели. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим, ну вот давайте с вами обсудим вот эту вот встречу политических тяжеловесов. Франция, США, Германия, Великобритания, Канада, Италия, Польша, Румыния. Мы вот даже спорили внутри редакции. Это такое срочное совещание, связанное вот этим началом наступления России на Донбассе, или обычное совещание? То есть оно связано с активизацией агрессора или вот просто ложится в контекст? Пора собраться, сверить часы, придумать, что делать дальше?
Нет, оно однозначно связано с началом новой фазы войны в Украине, с наступлением российских войск на Донбассе. И мы видим за предыдущие несколько недель, да, интенсификацию помощи Украине от западных партнеров. Начали наконец-то поступать столь необходимые нам виды вооружений, тяжелого вооружения, противокорабельные ракеты, если речь идет о Великобритании. То есть, в принципе, европейские мировые политики осознали уже, что, во-первых, это война надолго, не на неделю, как их разведки планировали, до начала полномасштабного вторжения России. Соответственно, они уже определились, за кого они. Если изначально они выжидали, ну, скажем так, выжидательную позицию, мягко говоря, да, и молчали, и не предоставляли нам те же, к примеру, танки, гаубицы, ракеты противокорабельные, хотя мы их об этом и просили. Более там вертолеты, если мы говорим о Соединенных Штатах, они наконец-то нам направят. То есть, в принципе, мы видим, что они уже осознали, что война надолго, война до победного конца. Они определились со статусом своего от более нейтрального, если условно говоря, там изначально. Они были готовы закрыть глаза, не о всех, конечно, речь идет, но если говорить там той же Франции, Германии, Соединенных Штатов, молча закрыть глаза, как быстро, как пообещал им Путин, очевидно, захватят Украину, то, видя отчаянное сопротивление украинских вооруженных сил, украинского народа в целом, ну и главное, те кадры, которые облетели весь мир о зверствах российских солдат в Буче, во что они превратили Мариуполь, как они уничтожают мирных граждан, как они насилуют женщин и даже детей. То есть, в принципе, они не могли остаться, промолчать, да, потому что общественное мнение во всех странах Запада однозначно на нашей стороне. Средства массовой информации постоянно освещают события в Украине, и они вынуждены реагировать и корректировать свою политику. Поэтому, в принципе, учитывая те данные разведки, которые нам также предоставляются, они все видели, да, что Россия готовится к новой волне нападений и уже по-другому, как они это называют. Мои, к примеру, там знакомые передавали там из Брянской области тоже еще несколько недель назад. Они видели огромные ракетные комплексы, которые прибывали, если раньше все видели накануне 24 февраля, просто колонны военной техники, танков в приграничных областях, то сейчас это огромные системы ракетные. И понятно, что будут более тяжелые удары наноситься, в том числе более тяжелыми и модифицированными видами вооружений. И западные союзники теперь соберутся для того, чтобы понять, выработать план действий, как помочь Украине в отражении этой агрессии. Естественно, они также боятся перейти красную линию с Россией, и чтобы не быть вовлеченными в этот конфликт, тот же президент Джозеф Байден продолжает постоянно об этом напоминать и заявлять, что ни военные Соединенных Штатов, ни войска НАТО не будут принимать напрямую участие в этом конфликте. Но они осознали масштаб бесчеловечности Путина, что его ничто не останавливает. Фактически мы ведем, мы воюем с страной, которая действует по законам войны Средневековья. Абсолютное уничтожение гражданского населения, запугивание, раздача городов на разграбление. То есть все те законы ведения войны, которые принимались в 20 веке, Женевская конвенция по обращению с военнопленными и так далее, все они абсолютно нарушаются. И это ведет к разрушению того мирового порядка, который устоялся, сформировался по завершению Второй мировой войны. И это является
одной... Максим, давайте я новость одну зачитаю, да, мы продолжим. Вот пока мы с вами говорим, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что готов поставлять Украине тяжелое вооружение, в том числе и бронетехнику. Об этом вот он сказал в разговоре с Владимиром Зеленским. Просто какой-то дождь из оружия посыпался на Украину. Максим, а самолеты это красная линия будет поставлять Украине?
Я не знаю, понимаете, в принципе, с моей точки зрения, это не красная линия. В принципе, в чем разница, к примеру, с противокорабельными ракетами, которые могут уничтожать флот российский, да, и, в принципе, я надеюсь, так и будет. Правда, они сейчас быстренько спрятались после того, как мы потопили крейсер «Москва», и уже настолько нагло себя не ведут, не подходят на близкое расстояние к побережью Украины, хотя до этого беспрепятственно обстреливали мирные города калибрами. То есть, в принципе, в чем разница на самом деле, в чем логика? Потому что, ну, я бы так сказал, тот ущерб, который... Просто посмотрим на цифры. Один этот крейсер «Москва» по самым скромным оценкам стоимостью 750 миллионов долларов. Я уже не говорю о экипаже, который полностью практически погиб. И что могут там сделать МИГи? Сбить ракеты, которые будут лететь на мирные города, либо те же сбить бомбардировщики, которые тысячекилограммовые бомбы сбрасывают на мирные кварталы. То есть наоборот, я бы так сказал, это не красная линия, это то, что нам необходимо в первую очередь, и что могло бы уберечь тысячи жизней мирных граждан, если бы нам их поставили.
Но почему-то же не дают, да, Максим? То есть какие-то причины, есть какие-то соображения, опасения вот у западных стран? Того же Байдена, наверное.
Я думаю, что все-таки, скорее всего, есть определенные договоренности, да, ведут же по закрытым каналам ведутся переговоры и спецслужб Соединенных Штатов с Россией, и, к примеру, европейских стран. То есть все эти контакты на самом деле продолжаются. Наверняка были определенные договоренности и с точки зрения администрации Соединенных Штатов и европейских стран, наверное, для них красные линии еще не были перейдены в контексте количества погибших мирных жителей, о чем говорил президент Зеленский, когда он обращался ко всем мировым лидерам с просьбой передать нам и самолеты, и системы ПВО. Как он восклицал, сколько нужно погибших детей, женщин, стариков Украины, чтобы вы осознали. Вот видите, в принципе, пока, знаете, если, ну, это даже невозможно на эту тему шутить, тем более я лично там из Мариуполя знаю прекрасно все эти ужасы, и мои близкие их пережили. Судя по всему, пока количество погибших мирных граждан и детей, изнасилованных, разрушенных городов, по расценкам европейских мировых политиков, вот это только мы заслужили на поставки вооружений. Конечно, гаубицы, танки, дальняя артиллерия, подчеркну, дальнюю артиллерию нам дает только Великобритания. Это особый союзник для нас, он лучший нас там, на уровне там, с Турцией с точки зрения качества поставок вооружений. А вот в целом Европейский Союз и Соединенные Штаты, к сожалению, они запаздывают с решением, и эти проволочки с каждым днем стоят все больше и больше жизней мирных жителей. Вот сейчас, к примеру, если мы говорим о самолетах. Без самолета деблокировать Мариуполь невозможно. Все это прекрасно знают. Вот вчера уже хвастались российские пропагандисты, они сбросили 3-тонную бомбу на завод «Азовсталь». Там находится 1000 мирных жителей, в том числе грудные дети, маленькие дети, показывают все эти кадры. Естественно, они бомбы, особенно такой мощности, они не различают военных и детей, поэтому погибнут там все. А то, что приказ был дан стереть с лица земли завод «Азовсталь», это уже известная информация. Российские пропагандисты этот тезис вбрасывали, обговаривали как минимум последнюю неделю. Я следил за информационным пространством. И они говорят, ну да, мирных жителей жалко, но это война. Что делать? Мы же не можем допустить гибели наших солдат. Потому что они прекрасно понимают, что это очень укрепленные позиции, и простым штурмом они будут брать намного дольше, чем Донецкий аэропорт. У меня единственное, как бы, главное опасение еще вызывает наличие боекомплектов, потому что, к сожалению, оружие заканчивается, и без поставок мы не сможем помочь нашим солдатам. А то, что они не сдадутся, это уже очевидно. То, что гибель еще 1000 мирных граждан, которых в Мариуполе уже по самым скромным оценкам до 22 тысяч, а эти данные еще недельной давности, для них это, как говорится, 1000 туда, 1000 сюда, им терять уже нечего. И они видят замедление западной реакции, не вводятся санкции на нефтяное эмбарго и продолжают свое черное дело, надеясь, что по-прежнему для европейских политиков, в первую очередь Германии, Австрии, этих стран, экономическая стабильность, цена на топливо и на продукты гораздо дороже, чем цены, чем жизни наших детей.
Ну вот Макрон уже сказал, что вроде бы готов отказаться от российской нефти и газа и поспособствовать, чтобы все страны ЕС отказались. Максим, ну а чтобы снова быть реалистом, ну вот встретятся они сегодня, поговорят, пообщаются. Как вы думаете, санкции будут уже новые введены или будет договоренность о том, что если Россия сделает то-то, то будут введены санкции?
Ну, смотрите, мы прекрасно помним заявление президента США Джозефа Байдена о том, что если Россия применит химическое оружие, это будет красная линия. Они применили. Да, к сожалению, учитывая, что блокируются доступ полностью журналистов, экспертов Мариуполя. Понятно почему, чтобы мир не содрогнулся, увидев те преступления против человечности, которые, условно говоря, это Буча в десятой степени, которые там происходят. Вот. Естественно, как бы прямых доказательств нет. Хотя вот кадры, когда показывали мирные граждане, которые пострадали, ну, для них это неубедительно. Предоставьте нам более серьезные доказательства. Увы. Поэтому, да, они будут обсуждать, я думаю, это даже не о санкциях, потому что там Европейский Союз готовит новый пакет санкций, он должен быть обговорен, но, как Урсула фон дер Ляйен заявила, да, это мы придумываем умные санкции против нефтегазового сектора. Вот мне очень интересно посмотреть, что это умный. Господин Макрон, заявление его об отказе от российской нефти и нефтепродуктов, а Франция является одним из крупнейших поставщиков, импортеров российской нефти и нефтепродуктов, я считаю, что это пока лишь предвыборные обещания, лозунги для того, чтобы одержать победу во втором туре президентских выборов. Никаких конкретных действий нет, но это, в принципе, и требует время. Нужно быть реалистом. Поэтому, я думаю, они будут думать как раз, понимая, что начался новый этап, понимая, что Россия сейчас начала наносить, но ракетные удары по гражданской инфраструктуре, по железнодорожным узлам. Это то, к чему российские пропагандисты призывают уже несколько недель. И во Львове мы это видели уже вчера, попытки попасть по железнодорожным узлам. Они будут также размышлять о том, как обеспечить логистику. Я уверен, план «Б» нужно понимать. И с моей точки зрения, скорее всего, мы увидим больше ракетных ударов по железной дороге, по железнодорожным узлам, потому что российское руководство прекрасно понимает, что на фоне тех увеличенных поставок вооружений и колоссальных человеческих ресурсов, высокомотивированных воинов, я имею в виду в Украине, более 400 тысяч имеют военный опыт, им не достичь успехов не то, что до 9 мая выйти на административные границы, но и, в принципе, в как минимум ближайшие несколько месяцев. Поэтому я уверен, и я считаю, что риски достаточно высоки, и о чем будут беседовать лидеры мировых стран, как реагировать, если Россия нанесет удары или химическим оружием, или даже тактическими ядерными зарядами. Я считаю, риски значительно возросли за последние несколько недель.
Максим, ну у нас буквально минутка осталась. Если вот сможете ответить, там сейчас думают, ну вот мы сейчас говорили с Николаем Сунгуровским, что цель это не удержать вот Украину, да, а чтобы Украина победила Российскую Федерацию. Там думают над будущим России сейчас? На Западе, имею в виду.
Конечно, думают. Понимаете, почему они так, мягко говоря, нейтрально относились? Я всегда привожу в пример известную речь Буша-старшего в украинском парламенте, да, накануне, за несколько месяцев до распада Советского Союза, когда он переубеждал Украину не выходить из состава Советского Союза. Они крайне обеспокоены, естественно, вторым ядерным потенциалом России. Они прекрасно осознают, что, и я склоняюсь к этой мысли, что после того, как мы отразим, в полной мере нанесем достаточный урон российской армии, эти боевые действия перенесутся на территорию России, начнется гражданская война, и они прекрасно уже начинают, исходя из того, что они ставят на нашу победу, что будет с этим ядерным потенциалом, как уберечь с точки зрения международной ядерной безопасности.
Ну, может, и это тоже обсудят, да, или договорятся обсуждать на вот этой вот встрече, которая сегодня состоится. Спасибо большое, Максим, за участие в нашей программе. Максим Елей, эксперт-международник, был вместе с нами. Наша программа заканчивается. Друзья, вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас работал Денис Тимошенко. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии». Америка угрожает, кто террористы угрожают.
Здравствуйте. На телеканале «Настоящее время. Реальный разговор». 53-й день войны России против Украины не принес существенных изменений на фронтах. Анонсированный российским генштабом штурм Донбасса в который раз переносится из-за невозможности сосредоточить на восточной границе, если смотреть со стороны Киева, достаточной военной группировки для последнего решающего боя в интерпретации Кремля, естественно. Изрядно потрепанная в боях за север и на киевско-черниговском направлении армия пока представляет собой расхристанное воинство из разнокалиберных соединений, требующих пополнения и слаживания, что ставит под угрозу план Москвы провести парад 9 мая под фанфары хоть сколь-нибудь существенной виктории. На этом фоне в России продолжается военный призыв в условиях боевых действий, притягивающих к себе особое внимание специалистов.
Брат, я тебе скажу, просто как твой брат, сюда вообще не стоит ехать. Здесь вообще за людей никого не считают. Здесь всем похуй. У нас люди, просто так умирают, нахуй. Их тела даже не забирают. Если ты отбился от колонны просто, не туда свернул, всем похуй, тебя никто искать не будет.
Это один из сотен, если не тысяч, перехватов телефонных разговоров российских военнослужащих, которые активно размещают в своих соцсетях службы безопасности Украины. К подобным свидетельствам можно было бы относиться критически, если бы они не носили массовый характер. Это, пожалуй, первая война, невольными летописцами которой становятся не журналисты и военные аналитики, а обычные солдаты. Российское командование при пересечении украинской границы, изымая у подчиненных смартфоны и вручая им кнопочные аппараты, даже на секунду не задумалось о том, что превращает вторую по мощи армию мира в аналоговую. Как результат, мир получает представление не только о положении на фронтах, но и о качестве этой самой армии. Аудио и видеозаписи, распространяемые в сети, становятся достоянием как спецслужб, так и обычных россиян, в том числе тех, чьи сыновья сегодня подписывают повестки о призыве. Зачастую сарафанное радио работает эффективнее любого телевизора. Отчасти этим можно объяснить постоянные переносы сроков донбасского штурма. Отказы контрактников возвращаться в места боевых действий, хаос при формировании новых боевых соединений, кадровая чехарда в генералитете, самоизоляция от неприятных новостей верховного главнокомандующего Путина, путающего YouTube с домашним кинотеатром, поневоле наводит на коварную мысль – Кремль уже не хочет настоящего штурма и сосредотачивает усилия на создании телевизионного образа победы к параду на Красной площади. Правда, в Киеве разумно не слышат пока еще отдаленные победные аккорды и получают представление о формировании российской военной группировки отнюдь не из домыслов записных кремлевских экспертов.
Да, у нас есть представление, она формируется действительно из частей, выведенных с северного и северо-восточного направления Украины. Они проходят сейчас переформирование и восстановление боеспособности на территории Белгородской, в основном, и Ростовской областей. Вот, с последующим введением их в Украину. И приехала уже, наконец-то, доехала 16 батальонных тактических групп из уссурийской армии. Кстати, первые части были уже замечены под Мариуполем. первые БТГ этой армии. Вот, в принципе, все, что и на сегодняшний день, по данным, допустим, британской разведки, можно сослаться, они говорят, что на территории Украины группировка составляет примерно 45 тысяч человек. И мы предполагаем, что порядка 25, ну, с учетом вот северного направления, с учетом уссурийской армии, то есть всего вместе, еще порядка 25 тысяч может быть введено в Украину для вот этой битвы за Донбасс.
Если сложить цифры, приведенные украинским военным экспертом Олегом Ждановым, то получается, что в районе Донбасса должно быть сосредоточено от 70 до 75 тысяч живой силы. Это чуть больше половины от той группировки, которая дислоцировалась на этом участке фронта накануне войны. Но где взять эти самые 70 тысяч боеспособных солдат? С 93 года в России отсутствует всеобщая воинская повинность. В законе о воинской обязанности сказано, что за призыв отвечает государство, при этом призывают только тех, кого, собственно, государство сочтет нужным призвать. Примерно с 2008 по 2010 годы при бывшем министре обороны Сердюкове армия частично была переведена на контрактную основу, а срок по призыву в сухопутных войсках сократился с 2 лет до 1 года. При этом в новых условиях новобранцы должны исполнять так называемую вспомогательную роль, которая сводится к тому, что призывник получает первичную военно-учетную специальность, после чего отправляется в запас. Иными словами, такой военнослужащий становится материалом для пополнения контракта.
В России провалились эти программы, которые пытались сделать по типу американской армии, что вот развернуть центры набора на контракты или через военкоматы потом. И фактически вот призыв остался таким единственным каналом, с помощью которого пополняются контрактники. Призывают примерно, если посчитать количество призываемых, это открытая информация, и перед каждым призывом выходит указ президента, где цифры эти обозначаются, и если посчитать, сколько призвали, поделить на количество молодых людей, достигающих 18 лет, находящих там и так далее, то получается примерно каждое поколение призывается треть молодых людей. А треть негодна по состоянию здоровья. И это нормальный, это общемировой такой показатель, потому что вот перечень заболеваний, с которыми не призывают, так называемое расписание болезни, оно довольно серьезное.
При этом военные правозащитники постоянно фиксируют нарушения, когда военкоматы, верстая план призыва, игнорируют положение о состоянии здоровья молодых людей. В российской армии до сих пор были нередки случаи расстрела новобранцами сослуживцев, насилия, воровства. При дальнейшем расследовании выяснялось, что призывники страдают различными психическими патологиями и не могли быть призваны в армию, если бы медицинские комиссии выполняли свою работу добросовестно. Кстати, бучанский или ирпенский кейсы во многом подтверждают озабоченность правозащитников. Бесконтрольность военных, закрытость армейской статистики снова не позволяют судить о положении в войсках. И, что особенно важно, понимать, какое количество призывников может оказаться в местах боевых действий в Украине. Правда, военные аналитики все-таки склонны полагаться на благоразумие российского военного руководства.
Призывников сейчас использовать не будут. Почему? Потому что месяц будет длиться призыв, то есть месяц их будет собирать. Потом как минимум месяц курс молодого бойца, потому что это не резервисты, это не мобрезерв, это люди, которые пришли с гражданки. И примерно еще столько же постановка в строй в своих частях. То есть первого призывника мы можем увидеть в Украине где-то месяца через 3, не ранее. Вот, если к тому времени еще будет активная фаза боевых действий продолжаться. Но тут еще один нюанс. Тогда надо России менять законодательство. Дело в том, что солдат-срочник может подписать контракт только через 6 месяцев прохождения службы. Тогда он считается подготовленным солдатом, который может подписывать контракт. Но если Россия пойдет на нарушение и изменение этого законодательства, то тогда 3 месяца – это минимальный срок, когда мы можем увидеть здесь солдат, призванных, начиная с 1 апреля.
Война России против Украины заставила говорить нас не только о профессионализме начальствующего состава войск, но и о качестве военнослужащих. Вновь можно вспомнить трагедию Бучи, Ирпеня, Гостомеля, десятка других населенных пунктов Украины, когда война и абсолютная безнаказанность превращают человека с оружием в животное.
Значит, призывники приходят в армию в основном это ребята, молодые люди, где-то там 18-19 лет. Как правило, это жители сельской местности, маленьких городов, ну, иногда средних городов, но из крупных городов их меньшинство. Меньшинство, потому что жители крупных городов, средний класс, особенно средний класс, стараются сделать все возможное для того, чтобы избавить своих сыновей от службы в армии. Очень многие из них – это выходцы из неблагополучных семей. Те, кто в силу там, интеллектуального развития, уровня образования, круга интересов, не хочет или не может поступать в какие-то, получать дальнейшее образование после средней школы. Ну и в большинстве своем это люди, как правило, с достаточно невысоким уровнем интеллектуального развития.
Но мы с вами видим качество призывников по нынешнему составу российской армии, воюющей с Украиной. Мы видим настолько мелочные, позорные мародерства, жестокость, беспринципность, бессовестность, аморальность. Да, вот то, что, к сожалению, это очень грустная картина, потому что армия до известной степени средств общества. Я когда-то сам служил срочно, я служил в советской армии, служил в поздней советской армии, знаю ее все плюсы и минусы, как мне кажется. Вот. Такого тогда не было, чтобы вот только низшие социальные слои служили в армии, такого не было. Сейчас это, к сожалению, присутствует, и это отражается на качестве.
Смотрите, особенность в том, что Российская Федерация осталась в 20 веке. Они сегодня ведут военную кампанию исключительно по боевым уставам, которые я еще учил в военном училище, то есть старым советским боевым уставам. Они формируют огромные колонны с бронетехникой, которые неповоротливы, маломаневренны и наносят массированные удары, в основном фактически лобовые атаки. Даже если они идут там во фланг, но они все равно идут в лобовую атаку на наши позиции. Вот. То есть мы видим лекала Второй мировой войны. Абсолютно вот в этой парадигме воюют. Поэтому и солдат, соответственно, учат таким же способом ведения боевых действий.
Но российских солдат мотивирует главковерх Путин, обещая многомиллионные компенсации по случаю ранения или смерти. Сдержит ли государство обещание в условиях необъявленной войны – предмет отдельного разговора. Мотиватором выступают все те же контракты, нередко подписанные не самим рекрутом, а его законными представителями или даже командирами частей, о чем солдат узнает чуть ли не на поле боя.
Все-таки это жульничество, оно по логике-то, конечно, уголовно наказуемое, но понятно, что в наших условиях это никто делать не будет. Но, тем не менее, это жульничество, это мошенничество, это, по большому счету, преступление. И, конечно, когда человек, не подписавший контракт, вдруг получает приказ выезжать на территорию чужого государства и там применять оружие по людям, ну, наверное, человек должен понимать, что этого делать нельзя. И что его не имеет права никто заставить воевать. На нашу страну никто не напал. У нас мобилизация всеобщая, там вставая страна огромная, там на защиту от врага, у нас всеобщая мобилизация никто не отменял. Это плановая мобилизация, она носит характер, значит, призыва для того, чтобы пополнить ряды вооруженных сил, но не тех, которые воюют, а тех, которые несут службу внутри страны и защищают эту страну от внешней агрессии.
Сегодня очень много спекуляций вокруг отказа военнослужащих контрактников от дальнейшего прохождения службы в военных условиях, и особенно вокруг последствий таких отказов. Можно ли считать человека дезертиром, изменником Родины, или его будут судить за отказ выполнять наставления командиров? В разных случаях разная ответственность.
Если вот военнослужащий контрактник уже находится в Украине в зоне боевых действий, то там ему рекомендовать что-то сделать очень трудно. Там уже он должен сам решать, если он не принимает эту, как бы, то, что происходит, у него фактически остается либо идти вперед, сдаваться, либо идти назад, дезертировать, либо каким-то еще способом решать, либо там, уезжать в части. То есть тут что-то рекомендовать в правовом смысле уже нереально.
По-моему, пару дней назад был изменен порядок, ну, формулировки в контракте, в контрактах, которые подписывает военнослужащий. И там появилась такая клауза о том, что отказ от участия в спецоперации, в специальной операции в Украине, значит, является, может повлечь за собой уголовное преследование. Вот раньше этого положения в контрактах не было, ну, потому что не было спецоперации, вы понимаете. Значит, то обстоятельство, что такое положение появилось, означает, что военнослужащие, которые должны быть демобилизованы или вообще отказываются от участия в боевых действиях в Украине, значит, количество таких случаев довольно велико. Ну, тем более, что вот тут есть тоже такая юридическая тонкость. Спецоперация не война. А вот что такое, каков юридический статус того, что называется специальная военная операция, он абсолютно непонятен.
Они вписали в контракт уголовную ответственность за отказ от участия в военных действиях, где бы они ни происходили. Но это еще, мне, на мой взгляд, больше оттолкнет, потому что человек фактически подписывается под уголовную статью, вступая в ряды вооруженных сил России.
Ну что в этом смысле нам демонстрирует украинская армия? Что или кто мотивирует украинских 18-летних парней брать в руки оружие, зная, что против них стоит многотысячная армада из человеческих тел и железа, воюющая, к тому же, против всяких общечеловеческих правил?
Воюющая армия всегда имеет боевой опыт. Боевой опыт покупается, к сожалению, только кровью, жизнью и жертвами. Он ничем не заменим, и его невозможно приобрести в учении. Поэтому украинская армия воюет за свою страну, за свои семьи, за свой народ, за свою независимость. Они ощущают внутреннюю правоту. И поэтому, конечно, вот те ребята, если они сейчас пойдут в бой, это просто пушечное мясо. Они просто станут легкой добычей. Единственное, что мы понимаем, почему там еще российская армия способна что-то делать, это тотальное, но теперь уже сокращающееся преимущество в воздухе. Если бы не это, российскую армию давно бы вышибли с Украины. Поверьте моим словам, если бы не преимущество в ракетной технике и авиации, которая не дает возможности организации широких наступательных действий, контратак и так далее, серьезных контрнаступлений, то российскую армию давно бы вышибли с Украины и с позорнейшим результатом. Совершенно очевидно, что мы должны понимать, в чем секрет еще некоторых отдельных успехов и наступательного порыва российской армии. Тотальные преимущества в дистанционных ракетных, артиллерийских, но в меньшей степени артиллерийских ударов и в воздух. Вот и все.
Интересно, что еще одним мотивирующим фактором для украинской армии, как ни странно, выступает российская телепропаганда. Замешанная на лжи и фальсификации, она словно бы нарочно подталкивает украинцев самим проверить боеспособность аналоговой российской армии. И вот в этом смысле интересно понять, почему до сих пор в телеящике нет никакой рекламы русской военной машины.
У меня такое ощущение, и даже переходящее убеждение, если можно так сказать, относительно того, что Ну, есть пропаганда, которая идет по вот этим массовым телевизионным каналам. А что касается военной пропаганды, что касается там телеканала «Звезда» или газеты «Красная звезда», мне представляется, что эти органы и, соответственно, военно-политическое управление, по-моему, так оно называется, или, по-моему, просто совершенно не понимают, как освещать ход военной кампании. Потому что то, о чем говорит генерал Коношенков, это довольно хаотические отрывки какие-то, призванные показать успехи и, главным образом, призванные показать потери армии противника. Но все это выглядит крайне неубедительно и хаотично. Некоторые цифры просто не совпадают друг с другом. И все это свидетельствует о том, что уровень пропаганды, ну, даже вот такой, вроде бы профессиональный, он очень низок. Ну, возможно, это отражение общего невысокого уровня офицерского и генеральского состава, генералитета российского.
А раз так, то отсутствие мотиваторов с лихвой компенсируется пресловутым сарафанным радио от деревни к деревне, передающим скорбные новости о свежих грузах 200, приходящих с Украинского фронта. Рано или поздно на этих частотах прозвучит призыв к матерям прятать своих сыновей.
Прятать. Иммиграция. Какие-то там, извините за выражение, болезни. Извиняюсь за выражение, коррупция. Да черт с ней. Пусть будет в этом случае коррупция. Это единственная коррупция, которая выполняет позитивную и благородную задачу. Ну, а как по-другому? Ну, вот я вынужден так говорить. Потому что если человек не идет на фронт, не берет в руки оружие, не убивает других и не погибает сам, это благо. Даже если это не совсем правильным путем достигнуто. Но главная цель вот это достигнуто – не убий. Не сам не убиваешь, и тебя не убивают. Наверное, та цель, которая оправдывает, может быть, даже не совсем, ну, как бы, так сказать, такие вот правильные с точки зрения там морали действия. Но в данном случае вот эту мораль, вот некоторые нарушения правил и сводов можно принести в жертву сохранению человеческой жизни, потому что человеческая жизнь дороже всего.
Здесь стоит признать, далеко не все российские матери имеют представление о том, что же происходит в Украине. Да, по телевизору им говорят, что ведется спецоперация по зачистке Украины от нацистов и что денацификаторы выполняют благородную миссию по очищению соседней страны от натовской скверны. И что жизнь их сыновей – та самая жертвенная цена, которую вынуждена платить страна-освободитель. Еще чуть-чуть, наступит время, и жертвы воскреснут в образе победителей. И не где-нибудь, а сразу в раю.
Возникает вопрос, а какое количество, какая доля родителей тех солдат, которые воюют, вообще хотят освободить их от участия в этой войне? Вот тут, опять-таки, ясности нет. Если, скажем, ориентироваться, прислушаться к тому, что говорила не так давно Валентина Мельникова, далеко не все родители тех, кто служит в Украине, тех, кто воюет в Украине, вообще понимают, что происходит, вообще понимают, какие есть юридические нормы и правила, которые позволят избавить сына от этого, вытащить сына из этого ада. Кто-то хочет, кто-то не хочет. Кого-то больше интересует вопрос, там, скажем, компенсации за ранение или за гибель солдата. Все тут, вот мы опять говорим о том, о социальной среде, откуда рекрутируется рядовой состав. И эта социальная среда, честно говоря, так сказать, оптимизма и особого уважения у меня не вызывает.
Даже выключив телевизор, российские матери хотя бы во сне не могут избавить усталую голову от величия сыновьей миссии героя-освободителя. На телеканале «Настоящее время» вы смотрели «Реальный разговор». Ищите наш сайт, используя VPN-сервисы. Смотрите нас на YouTube-канале «Настоящее время», где можно оставлять комментарии и лайки. Ваше участие расширяет нашу аудиторию. До встречи через неделю в надежде на скорый мир.
Место для допросов и пыток. И в народе уже называют 17-е училище, когда скрывают людей, то говорят на подвал.
Крыму оставил 40 лет своей жизни. Крым остается в моем сердце навсегда.
А ты говорила, принцесса? Вообще по-другому. Вольная жизнь, вольные люди, просто...
А что за друг?
Ну, хочет со мной жить.
Саша.
А у меня вообще везут.
Скорая здесь была. Упала, без бабочки вот это.
А скорую кто вызовет?
Сорвалась. Ну, не сильно, как убивать начала. Ну, доел уже все просто.
Ёй! Можно не взять дом носится?
У тебя будет свободная жизнь, да? Тебя ничего не будет обременять. Ты можешь там встречаться с друзьями, там все. А Юльку тогда отдавай на совсем.
Героиня сегодняшнего эпизода – Маргарита Левчук. Пожалуй, что самая известная оперная исполнительница Беларуси. В 2020 году, еще до начала президентских выборов, Маргарита была вынуждена покинуть сцену из-за давления со стороны руководства театра. Она активно включилась в кампанию Светланы Тихановской, в результате чего была вынуждена покинуть родную страну осенью 2020 года.
Мы продолжаем вести дневник этой войны. Россия напала на Украину. Украинская армия и украинский народ сражаются. Меня зовут Ирина Ромалийская. Здравствуйте.
А жители не понимают, почему целились именно сюда, потому что это гражданский район. Это абсолютно гражданская инфраструктура.
Это просто какое-то целенаправленное уничтожение именно мирного населения.
В эту ночь ракеты или снаряды попали сразу в два жилых дома в Киеве.
А мы не в первый раз показываем вам эти кадры из Мариуполя, чтобы вы имели представление, что сейчас там происходит.
Массовое сознание людей готовит, вплевая их каждый день через телевизор жуткую отраву.
Это агонизирующий дракон, который бьет лапами и хвостом, куда ни попадет. Россия проиграла войну. Россия проиграла будущее.
Покрасить.
Правительствуемые лица имеют право при любых обстоятельствах на уважение к их личности, чести, семейным правам, религиозным убеждениям и обрядам, привычкам и обычаям. С ними будут всегда обращаться гуманно, и, в частности, они будут охраняться от любых актов насилия или запугивания, от оскорблений и любопытства толпы.